www.svobodanews.ru.
Спасибо. Светлана Вольская представила выпуск новостей часа. И два слова о погоде. На европейской территории России в ближайшие дни она не очень изменится. В северо-западном районе на большей части пройдут небольшие осадки, снег, дождь, изморозь. В центральной области продолжает просачиваться атлантический воздух. Это означает, что в центральном районе пройдет небольшой снег. На дорогах возможна гололедица, температура днем 0-6 градусов. В Санкт-Петербурге ожидаются небольшие осадки, мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Днем температура +1-+3 градуса. В Москве ночью было -2-4. Днем ожидаются осадки, правда, не очень сильные, не очень серьезные. Будут условия для гололедицы, наледи. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Максимальная температура 0-2, по области 0-5 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире итоговые сюжеты российской власти. Лидеры потребления пива – Чехия, Ирландия, Германия. Душан Ивкович возглавляет баскетбольную сборную Сербии. Но вначале актуальный репортаж. Вчера состоялось первое пленарное заседание Государственной Думы России 5-го созыва. Депутаты вновь избрали спикером Нижней Палаты главу парламентской фракции «Единая Россия» Бориса Грызлова. Свои посты сохранили также большинство председателей парламентских комитетов. По итогам выборов партия «Единая Россия» получила в парламенте 315 мандатов, КПРФ 57, ЛДПР 40, у «Справедливой России» 38 мандатов. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Государственная Дума 5-го созыва, как и предполагалось, на своем первом пленарном заседании избрала своим председателем Бориса Грызлова. Его кандидатуру выдвинула фракция парламентского большинства. За утверждение Бориса Грызлова проголосовали 356 депутатов, против 55 депутатов, двое воздержались. Это произошло в 14:30 по московскому времени, а само заседание началось в 12:03. Право открыть первое пленарное заседание было предоставлено старейшему депутату, лауреату Нобелевской премии Жаресу Алферову.
Ну давайте присаживаться, пора уже открывать заседание Думы. Ну вот видите, уже 3 минуты как пора.
Жорес Алферов взял с собой на заседание Думы в качестве наглядного пособия бокал для шампанского.
Если мы посмотрим на этот бокал, то вот верхняя его часть, куда наливается шампанское, это бокал отражает распределение доходов между 10% самой богатой группы населения и 10% самой бедной. Вот в верхней части, куда шампанское и наливается, 87% доходов в мире принадлежит этой 10% группе. А вот в тонкой ножке, которая и поддерживает этот бокал, 10% самых бедных, 1,4% общих доходов. Эта ситуация отражает на самом деле положение между доходами стран золотого миллиарда, высокоразвитых стран, и глубокой бедности подавляющего населения остального мира.
Жорес Алферов сказал о главной задаче современной России.
Для нашей страны одной из важнейших задач в экономике всегда было решение основной экономической проблемы, это чтобы доход на душу населения, валовый продукт ВВП на душу населения был таким же, как в передовых развитых странах. Сегодня, если мы посмотрим на эту картину, мы отстаем от передовых стран в 5-7 раз.
Сторонники Эдуарда Лимонова провели акцию протеста у гостиницы «Мариотт Аврора» в Москве, где живут депутаты Новой Госдумы. В день первого пленарного заседания 4 активиста приковались наручниками, заблокировав единственный выход из гостиницы. Также здесь повесили лозунг «Лжедепутаты, верните мандаты». Как заявили участники акции, это начало кампании «Другой России» против фальсификации итогов прошедших парламентских выборов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы», и сейчас о главной теме утреннего эфира. Она связана с тем, что западные христиане сегодня отпраздновали Рождество Христово, и мы, конечно же, поздравляем всех, для кого сегодняшний день этот является замечательным светлым праздником Рождества. Отмечаете ли вы религиозные праздники? Именно такой вопрос сегодня мы обращаем к слушателям радио «Свобода». Ответить можно с помощью пейджера, его номер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», код Москвы 495. Ответить можно также и послав смс-сообщение на следующий номер +7 903 743 2801. Итак, мы ждем ваших ответов, отмечаете ли вы религиозные праздники. Ну а сейчас в студии ко мне присоединилась Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Обзор центральных российских газет. Какие же публикации сейчас привлекли ваше внимание?
«Суверенный интернет» — это публикация в газете «Газета», первая полоса. В 2008 году в интернете может появиться домен .рф, как сообщил директор координационного центра доменов .ру Андрей Романов. Если решение будет одобрено Международной интернет-корпорацией по присвоению имен и адресов, то к концу следующего года в сети могут появиться сайты с адресами, написанными кириллицей. Еще одна публикация в газете. Патриарх Московский и всея Руси Алексей II заявил вчера на ежегодном епархиальном собрании духовенства, как о деле решенном, что с 1 сентября 2009 года предмет основы православной культуры станет обязательным для российских школьников в рамках новой дисциплины «Духовно-нравственная культура». Уверенность патриарха контрастирует с тем обстоятельством, что в Министерстве образования и науки еще не решили, какие именно предметы будут предлагаться на выбор школьникам в этой дисциплине. «Мы не знаем, почему Алексей так сказал», — сообщил источник газеты в министерстве. «Видимо, это решение приняты на самом верху, без нас». Газета уже сообщала, что компонент «Духовно-нравственная культура» предусмотрен в структуре новых государственных образовательных стандартов, а закон об их введении принят Госдумой 4-го созыва этой осенью. В сентябре 2006 года Московская Патриархия пролоббировала введение в Смоленской, Калужской, Брянской и Белгородской областях обязательное изучение основ православной культуры, напоминает газета, а еще в 11 регионах факультативное, хотя президент Владимир Путин и министр образования и науки Андрей Фурсенко высказались против обязательности. В продолжение темы образования «Независимая газета». Завтра коллегия Министерства образования и науки рассмотрит и утвердит новый перечень учебников для преподавания в школах в будущем учебном году. Среди них и «История России 1945-2007». Учебник, созданный на основе скандально известной книги для учителя по новейшей российской истории. Корреспондент «Независимый» смог лично убедиться, большинство политически ангажированных оценок книги для учителя сохранены и в новом учебнике. Кроме того, газеты сообщают о том, что вынесен приговор, как пишет «Время новостей», очередному градоначальнику Владивостока. Владимир Николаев признан виновным, и при этом суд не стал изолировать его от общества и назначен ему условный срок лишения свободы на 4,5 года. Еще одна тема – это очередной заговор, раскрытый в Грузии. Бадри Патаркацишвили в центре внимания «Независимой газеты» и «Времени новостей».
Спасибо, Валерия Шабаева, сегодня ознакомит нас с публикациями в центральных российских газетах. Сейчас на волнах «Радио Свобода» вы услышите краткую сводку новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Сегодня Верховный суд России решает, законно ли велось следствие по новому делу против бывших руководителей ЮКОСа. Экспорт российского оружия в этом году может превысить 7 миллиардов долларов, сообщил Интерфакс со ссылкой на первого вице-премьера правительства России Сергея Иванова. Президент Украины Виктор Ющенко назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны Раису Богатыреву, одного из лидеров оппозиционной партии регионов. Западные христиане празднуют сегодня Рождество Христово. Сегодня, 25 декабря, в 13 часов 7 минут, на волнах «Радио Свобода» в прямом эфире программа «Человек имеет право». Ее тема – право народа на достойного национального лидера. В программе участвует председатель исполкома коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов, депутат Государственной Думы России, директор Института политических исследований Сергей Марков и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Ведет программу Карен Агамиров. Первый раз в эфире в 13 часов 7 минут. Повторы в среду в час ночи и в 6 утра. И в субботу в 16 часов сразу после выпуска новостей. Ну а сейчас выпуск новостей спорта. В Москве 8 часов 16 минут. Главные новости этого часа, этого дня связаны с футболом. Утверждено положение о проведении турнира Кубок Первого канала, который пройдет в Тель-Авиве и Иерусалиме с 23 по 31 января 2008 года. Призовой фонд турнира 2 миллиона долларов, победитель получит 1 миллион, финалист 500 тысяч долларов. Шесть команд будут разделены на две группы. В группе А играют ЦСКА, Россия, Шахтер Донецк, Украина и Бейтар из Иерусалима, израильская команда. В группе «Б» – московский «Спартак», киевская «Динамо» и «Цервена Звезда» из Белграда. Футбольная сборная Узбекистана провела первый матч на турнире Кубок Короля Таиланда. Хозяева соревнований выиграли у узбекских футболистов 3-2. В другом матче турнира сборная Ирака со счетом 1-0 победила команду Северной Кореи. Во вторник во втором туре пройдут матчи Узбекистан-Корея и Таиланд-Ирак. По информации Федерации футбола Узбекистана, сборная страны участвует в турнире в экспериментальном составе. А клуб «Коло-Коло» в четвертый раз подряд стал чемпионом Чили по футболу. В серии финальных игр клуб из Сантьяго одержал победу над командой «Университет де Концепсион». В первом матче «Коло-Коло» выиграл 1-0, во втором со счетом 3-0. Этот титул для «Коло-Коло» стал уже 27-м в истории команды. Вчера сыгран 37-й тур чемпионата российской хоккейной суперлиги. Динамовцы в Москве победили хоккеистов омского «Авангарда» 6-1. «Торпедор» выиграл у «Лады» 3-1 на своем льду. А «Металлург» из Магнитогорска в гостях победил подмосковный «Химик» из Мытищ со счетом 3-1. «СКА» нанес поражение «Трактору» 3-2. «Локомотив» выиграл у «Сибири» 4-3. С таким же счетом 4-3 завершилась встреча «Нефтехимик» «Амур». «Нефтехимик» при этом выиграл в серии «Буллитов». И в серии послематчевых «Буллитов» завершились еще 4 игры. «ЦСКА» победил «Салават Юлаев». Проиграл Салавату Юлаеву 2-3. Хоккейный клуб МВД выиграл у «Спартака» 3-2. «Акбарс» у «Витязя» 2-1. А «Северсталь» уступила новокузнецкому «Металлургу» 1-2. В таблице лидирует Салават Юлаев, набравший 90 очков после 38 игр. У «СКА» 76 очков, у «Металлурга» из Магнитогорска 70. Эти две команды, «СКА» и «Металлург», отстают по количеству проведенных матчей от Салавата Юлаева. В розыгрыше Кубка России среди мужских команд по баскетболу определились три участника полуфиналов. По сумме двух матчей четвертьфинала московская «Динамо» победила самарский «ЦСКА» ВВС. Подмосковные «Химки» взяли верх над «Локомотивом» из Ростова-на-Дону, а казанский «Уникс» над «Спартаком» Приморья из Владивостока. Последний участник финала четырех определится после второго матча между баскетболистами ЦСКА и подмосковного «Триумфа». Первая игра принесла успех ЦСКА со счетом 87-62. На волнах «Радио Свобода» вы слушали выпуск новостей спорта. А следующие несколько минут будут посвящены экономической информации.
Объем ВВП России в 2007 году составит в пересчете 1 триллион 250 миллиардов долларов, прогнозирует министр финансов Алексей Кудрин. В 2006 году общий объем экономики России в пересчете по соответствующему курсу составил 985 миллиардов долларов. Исходя из прогноза министра финансов, объем ВВП России в 2007 году окажется почти в 2,5 раза меньше прогнозируемого объема ВВП Китая, экономика которого к началу 2008 года может стать третьей в мире после американской и японской. Французская AXA, одна из крупнейших страховых компаний Европы, сообщила о предстоящей покупке почти 37% акций российской РСО «Гарантия», входящей в первую пятерку компаний этого сектора в России. Сумма сделки составит 1 миллиард 150 миллионов долларов, что делает ее крупнейшей на российском рынке страховых услуг. Соглашением компании предусматривается, что в течение 2-3 лет AXA станет полным владельцем РСО «Гарантия». Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2008 года может превысить $330 за тонну, сообщил руководитель отдела таможенных платежей Министерства финансов Александр Сакович. Действующая ныне пошлина – $275 за тонну. Ставка экспортной пошлины на российскую нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее текущих цен на мировом рынке. В Германии в 2007 году потребление пива сократилось сразу на 3% и составило 112,5 литров на каждого жителя. Такие данные представила Национальная ассоциация пивоваренных заводов, которых в Германии в целом насчитывается 1284, больше, чем в любой другой стране мира. За последние 30 лет потребление пива в Германии сократилось почти на треть. В 1976 году на каждого жителя ФРГ приходилось 150 литров выпитого пива. По показателю среднедушевого потребления пива в течение года Германия по-прежнему занимает третье место в мире, после Чехии – 160 литров на человека в год и Ирландии – 130 литров. В России среднедушевое потребление пива составляет ныне примерно 70 литров в год.
Спасибо, Сергей Сининский рассказал последние новости экономики, а я дополню его материал сообщением о курсах валют. На сегодняшний день курс доллара составляет 24 рубля и 73 копейки, курс евро 35 рублей и 57 копеек, на международных валютных рынках евро стоит 1 доллар 44 цента. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и сегодня открываем серию интервью, посвященных итогам 2007 года в разных сферах, от политики до культуры. Речь даже пойдет не столько о, собственно, итогах, сколько о так называемых основных сюжетах 2007 года. Первая беседа из этой серии – беседа моего коллеги Кирилла Кобрина с известным писателем и журналистом, главным редактором портала «Полит.ру» Андреем Левкиным. Речь пойдет о сюжетах российской власти.
Андрей, у меня к вам вопрос не как к редактору сайта «Политру», не как к журналисту, а, в общем, мне кажется, как представителю главной вашей специальности, к писателю. Писатели, прозаики имеют дело с сюжетом. Как бы вы выделили главный сюжет 2007 и, видимо, начало 2008 года, потому что, скорее всего, 2007 год закончится где-то в марте 2008 политически?
Тут уже надо уточнять, для кого? Для какой прослойки? Что имеется в виду? Поскольку, видимо, вот можно даже так сказать несколько лирически, что политологи и прочие обслуживающие господа, они слишком переигрались в термины. Вот как они ввели где-нибудь так 7-8 лет назад термин «повестка», они живут в понятиях «повестки». Повестка предполагает...
Заседание, прежде всего.
Однородность происходящего. То есть вот эта самая однородность должна быть от там до самых до окраин, от Москвы, по всем слоям населения, и внутри этой повестки все как-то происходит, причем ее главенство не оспаривается. И вот сейчас уже просто понятно, что повестку можно сочинять хоть каждую неделю, а вот какая-то общая субъектность того, что происходит внутри страны, она не четкая, она не очень понятная, она у всех разная.
Тогда возникает вопрос, кто сочиняет повестку, и, видимо, те, которые придумали несколько лет назад понятие повестки, думали, что именно они будут ее задавать?
Это очень просто, потому что, ну как работали люди, которые создавали повестку? Они опираются на что? Они опираются на календарь. У них год расписан по календарю. Это событие, естественно, государственного характера. То-то, то-то, тут у нас выборы, тут у нас выборы туда, там надо сделать то-то. Когда-то был там, допустим, срок погашения какого-нибудь долга перед МВФ вокруг этих штук. Может быть, объективно, может быть, для удобства. Все и какими-то синусоидами расчеркивается. Там подъем, спад, чего-то еще. Ну, голем, да, искусственное событие в сущности. В сущности, вот все эти два срока, они были вот производством этого самого искусственного события, искусственных каких-то историй.
А почему они выпали из сюжета? Потому что все-таки ведь, ну, будут же выборы, значит, на выборах будут какие-то люди. Почему это вдруг перестало быть интересным?
Потому что, что такое выборы, да? Вот выборов не было. Я не хочу говорить на тему фальсификации чего-то еще, но когда уже к вечеру понедельника, который следовал за воскресеньем, днем выборов, фактически никаких рассуждений на эту тему не происходит, это значит, что события не было. Это никакое недомысливание, мы не являемся там, ни я там, ни тот же сайт, мы не являемся какими-то вот критиками режима, там, государства, мы его рассматриваем просто как погоду, в относительно которой надо вот... Ну, погода такая, что полное затишье, и ничего, в общем, не было, по самому-то деле.
Но вы знаете, это вообще литературный прием, и его использовал еще Пруст в своей эпопее «В поисках утерянного времени», когда он долго описывает, как главный герой, например, хотел попасть в аристократическое семейство германтов, об этом много десятков, если не сотен страниц написано, само это событие просто пропускается потом, или он хотел обладать обладать девушкой, Альбертиной долго, значит, он описывает, как это все происходило перед этим. Потом сам по себе факт не происходит. Так, может быть, ожидание и является, нагнетание является событием, является сюжетом?
Ну, тогда бы все эти пацаны уже в Голливуде давно работали бы.
Просто не работал в Голливуде.
Нет, ну вот Гремлевские бы давно уже там работали и делали бы страшные силы, триллеры, боевики, что угодно. Динамики-то как раз не видно, потому что любое начинание, оно как-то очень быстро стушевывается. Ну, явно без специальных усилий к тому, чтобы вот обеспечить факт свершившегося заранее переживания.
Хорошо, давайте отойдем от политологов и, ну, скажем, мы их условно называем политологами, условно. Да, потому что они не занимаются второй частью названия этой профессии, да, логия, изучением. Есть, конечно, люди, которые там в соответствующих институциях там изучают политику, политею, как угодно назовите. Вот, мы говорим в основном о пропагандистах и политтехнологов. Вот давайте отставим их в сторону и поговорим о других возможных сюжетах для страны. О чем? Для кого?
В том и вопрос, да. Вот о чем для кого? Я бы не сказал, что это ощущение кризиса, это ощущение некоторого недоумения, потому что социологии нет. Каких-то отстраненных представлений довольно мало. Совершенно непонятно, что за слои в действительности есть в государстве, какие у них интересы. Там, допустим, Институт общественного проектирования мучительно занимается поисками среднего класса. Упс, по последним данным от данной организации, среднему классу относятся те, кто в курсе технического прогресса. У них есть интернет, они знают, как управлять гаджетами, они вот все в этой тематике.
То есть все бедные студенты — это средний
класс? Да. Это не самое худшее определение, в принципе, потому что предполагает наличие образования, которое позволяет разобраться в гаджете, возможность его купить, заинтересованность в этом. Понятно, что это не средний класс, конечно, но это какая-то еще одна вот страта, которую называют так. Может быть, он вообще не нужен. Что такое средний класс для России? Непонятно. Кто там вообще является актором? Другие господа собираются устранить интеллигенцию, потому что она мешает госстроительству. Что такое интеллигенция, что такое госстроительство, тоже непонятно.
Я вас перебью. В данном случае, мне кажется, вот то высказывание, которое мы оба имеем в виду, интеллигенцию надо устранить, чтобы счастье было, мне кажется, а не чтобы госстроительство, вот с точки зрения этих
людей. А вот в том-то и дело, вот это любопытно. Как они связывают госстроительство и счастье, да? Там другая тематика. Власть уходит от государства. То есть какая-то жуткая непонятная дилемма о том, что вот как-то без государства вообще никак, вот есть какая-то власть. То есть, возвращаясь, это вот вся та же история повестки, которая является некоторой такой вот гомункулусной штукой, которая пытается положить сверх того, что происходит. Но не натягивается.
Мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с писателем, главным редактором портала «Политру» Андреем Левкиным. Ну а мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В ближайшие полчаса вот какие темы. Реконструкция Апраксина двора в Санкт-Петербурге, Московский музыкальный фестиваль «Возвращение» и выставка русской живописи в Лондоне. Сейчас в студии мой коллега Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9». Марк, вам слово.
Доброе утро, Алексей. Через полчаса подробно расскажем о начале нового этапа президентской кампании в России, регистрации кандидатов, которых на данный момент осталось 6. Выясним, почему писатель Виктор Шендерович называет давление власти на оппозицию принципом домино. Узнаем, как празднуют Рождество в Испании и какие религиозные праздники отмечают россияне. А городской репортаж сегодня о новогодних празднествах в российской столице.
Спасибо, Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9». Ну а сейчас в Москве 8:30, и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На Камчатке ситуация с обеспечением потребителей бензином стабилизировалась, об этом агентству ИТАРТА сообщили в администрации края. Верховный суд России решает сегодня, законно ли вело следствие по новому делу против бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и владельца Минотепа Платона Лебедева. Нижестоящий суд признал проведение следственных действий в Чите незаконным, однако прокуратура оспорила это решение. Дочь писателя Виктора Шендеровича Валентина Чубарова и еще 3 оппозиционных активиста, задержанные в воскресенье по обвинению в неуважении к суду, отпущены под подписку о невыезде. Заседание суда по их делу перенесли на 29 декабря. Экспорт российского оружия в этом году может превысить 7 миллиардов долларов, сообщил Интерфакс со ссылкой на первого вице-премьера правительства России Сергея Иванова. Президент Украины Виктор Ющенко назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны Раису Богатыреву, одного из лидеров оппозиционной партии регионов. Западные христиане празднуют Рождество Христово. В Ватикане начало торжествам положил Папа Римский Бенедикт XVI, который который зажег свечу мира в окне своей резиденции перед тем, как возглавить праздничную мессу этой ночью. Тысячи паломников собрались в Вифлееме, где, согласно Библии, родился Иисус Христос. В Иерусалиме прошел второй раунд мирных израильско-палестинских переговоров. Как сообщается, он был серьезно осложнен недавним решением Израиля построить сотни домов на оккупированных территориях. В Турции полиция предотвратила теракт в одном из крупнейших городов страны Стамбуле. По данным местных властей, у станции метро был задержан мужчина, в рюкзаке которого обнаружили 3 килограмма взрывчатки. В Сомали освобожден французский журналист Гвен Легу и похищен 16 декабря. По сообщению местных властей, журналист был отпущен вечером в понедельник без выплаты выкупа. Первоначально за его освобождение похитители требовали 70 тысяч долларов.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас два слова о влиянии погоды на здоровье. В средней полосе европейской территории России в эти дни атмосферное давление будет расти, а среднесуточная температура по-прежнему превысит норму на 4-5 градусов. Высокое атмосферное давление может вызывать ухудшение самочувствия у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, такие, например, как гипертония, вегетососудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга. Ухудшение самочувствия может отмечаться и у лиц, которые перенесли инфаркт и инсульт. В центральном районе России будет преобладать облачная погода, которая не лучшим образом сказывается на настроении большинства людей. В северо-западном районе из-за теплой погоды будет немного снижено содержание кислорода в воздухе. Пожалуйста, будьте осторожны и очень внимательны по отношению к своему здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме этого сегодняшнего утреннего эфира. В католической Литве два рождественских дня, 25 и 26 декабря, главный праздник года. Напомню, что сегодня все западные христиане празднуют Рождество, и мы, конечно, поздравляем всех, кто сегодня отмечает этот светлый праздник. Большинство жителей Литвы, более 80%, называют себя католиками и в основном придерживаются старых традиций в праздновании Рождества. Сама церковь, согласно опросам, занимает в Литве первое место из всех общественных институтов по степени доверия граждан. Рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Предрождественские приготовления, разговоры об излишней коммерциализации, которых давно стали общим местом, при всей их приземленности имеют положительное свойство. Люди в заботах о подарках, наконец, отрываются от работы, вспоминают о ближних, о простых семейных радостях. Политики и те, даже самые горячие, накануне праздника, хоть временно, но заключают перемирие. Воцарилось, как и положено, добродушное настроение и сосредоточенность на рождественских традициях. Кроме личного посещения ближайшего к дому костела, центром притяжения внимания людей в этот день становится рождественская служба в Вильнюсской архикафедральной базилике. Вечером светящиеся огнями города приглашают не только в нарядные магазины и кафе, но и на традиционные концерты классической музыки. В этом году их рекордно много. Играют и поют Моцарта, Вивальди, Генделя, но чаще и повсеместно Баха. Рождественский семейный ужин для литовского патриархального уклада – это святое. К нему тщательно готовится, собирая близких за один стол. В первую очередь родителей. Я побеседовала с покупателями одного из вильнюсских магазинов.
Родители, деды и прадеды праздновали, как же мы стараемся.
Для вас это только вот материальные заботы?
Нет, это духовный праздник в первую очередь. Я христианка, и в церковь идем. Родился Христос. Самый лучший праздник, по-моему, году. Дети ждут подарков.
Этот праздник, каким он делает вас?
Лучше.
Делает лучше?
Добрее.
Добрее, более понятливее с каждым годом.
Понимаете, кого больше?
Себя, других, друг друга.
Я сама католичка, ходила в костел, исповедовалась, как положено. И мы сейчас по всем традициям ждем родителей, то есть бабушек, дедушек. И я стараюсь детей своих так воспитывать. А как иначе? Даже в советские времена, когда, в общем, нам запрещалась вера, меня, например, бабушка так воспитывала, что если ты человек верующий, да, то не на показуху, а в душе это имеется. Надо ближним помочь. Соседи какие-то есть менее обеспеченные, им надо помочь. Ну и, конечно, вот в семье, чтобы лишний раз просто за рождественским столом сказать добрые слова. Родителям мужа сегодня буду говорить обязательно, благодарны за своего мужа, что они его выросли таким умницей. Детям своим хочу сказать спасибо, что они есть.
Поток литовской эмиграции, одно из самых массовых в Европе, в Рождество будто обращается вспять. Не приехать домой хоть на несколько дней из Лондона, Дублина или Мадрида может заставить только очень серьезная причина. Чему радуются на родине больше всего? Встречи с близкими и литовскому ржаному хлебу. Вкуснее его, утверждают перелетные птицы. Нет ничего на свете. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, отмечаете ли вы религиозные праздники. Как отвечают на этот вопрос жители Пскова?
Я как человек верующий просто не мыслю для себя иной радости, как в церкви, чтобы славить Бога за Его великую любовь к нам. Иного встречи Рождества. Мы пойдем в храм с мужем. И очень многие друзья и наши знакомые тоже пойдут в храм. Она, конечно, длиннее, чем служба на Пасху. Ее трудно стоять до конца, молиться трудно. Но это очень благодатная служба. Без нее просто не мыслим праздник Рождества.
Конечно, конечно. Религия – это жизнь. Бог – это счастье, это все. Это прекрасно. Россия, она жила и будет жила в таком духе. Что мне нравится, что народ русский помнит и всегда прославляет Господа Бога.
Да. У меня дети мои, вот, они поют в соборе. И я, мама, тоже пою. Здесь 4 года вот живу в Пскове. Жила на Урале раньше. У нас там церковь очень маленькая, в Магнитогорске ты жила. И там как-то редко я туда почти не ходила. А здесь вот такой город, и у меня вот такая радость. Даже вот на службу там, на Рождественскую или на Пасху. И вот так приходишь. Я как-то вот душой вот почувствовала. Надо в миру жить вот по заповедям Божьим.
Привычки нет. Я уже в том возрасте, когда воспитывался в атеизме, поэтому сейчас как-то считаю ханжеством это.
Я верю в Господа, но просто это уже другое направление. В пятидесятники считаемся, христиан веры евангельской.
Конечно. Ну, согласно христианским традициям, присутствую за богослужением, проводим пост. И дальше с Божьей помощью.
Да, обязательно. Уже очень много лет мы ходим на службу. Просто не мыслю для себя иного.
Я всегда хожу в храм. Каждый год хожу.
Нет. Ну, теперь уже в силу возраста.
Вроде бы как Рождество к старым обычаям, к обрядам. Ну, а пост мы особенно... Ну, я не соблюдаю, что там говорить.
Мы верующие люди. Рождество обязательно. К Рождеству очень долго готовимся. Во-первых, пост такой длительный. Вот, а потом вообще праздник такой, воскресенье, Рождество, все как бы заново рождаешься.
Когда как?
Только один раз. Вот и наше Рождество, 7 января, и все.
Рождество, да.
Католическое как-то не очень, православное.
И это когда как совпадет, с работой еще связано именно. У нас козячий график. Я православна, для своего здоровья очень удобно этот пост великий. Как раз вот этих 3 года сижу на посту с этими деньгами связано.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, отмечаете ли вы религиозные праздники. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Я помню чудное мгновение.
Мои любимые пластинки – это комические, драматические, лирические истории, связанные с музыкой. Слушайте нас в эфире в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра или на сайте swobodanews.ru.
Восемь часов 39 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас предлагаем вам выпуск новостей культуры.
Министр культуры России Александр Соколов предположил, что выставка картин из российских музеев откроется в Лондоне в срок, если британская сторона выполнит требования Роскультуры по обеспечению безопасности экспонатов. После появления в британских СМИ информации о том, что экспонаты могут быть арестованы на основании претензий наследников их дореволюционных владельцев и компаний, имеющих российских должников, Роскультура объявила, что выставка, проходящая сейчас в Германии, не будет отправлена в Великобританию. После этого британские власти пообещали в начале января принять закон, который защитит экспонаты от ареста. Выставка картин из Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и музея имени Пушкина, французские и российские шедевры живописи 1870-1925 годов должны открыться в Лондоне 26 января. На 98-м году жизни скончался крупнейший французский писатель Жюльен Грак. Дебютный роман Грака «Замок Арголь» вышел в 1939 году и получил высокую оценку лидера сюрреалистического движения Андре Бретона. Роман «Побережье Сирта» был удостоен Гонкуровской премии, от которой Грак, автор памфлета о литературных премиях, отказался. Среди произведений Грака романы «Сумрачной красавицы», «Балкон в лесу», пьеса «Король-рыбак», сборники эссе и дневники. В 2002 году вышло собрание «Интервью писателя». 4 романа Жюльена Грака переведены на русский язык. Знаменитый аргентинский танцовщик Хулио Бокка дал последнее выступление перед тысячами поклонников на открытой сцене в Буэнос-Айресе. 40-летний Бокка объявил о завершении профессиональной карьеры и в этом году с прощальными выступлениями посетил 11 стран. Бокка сообщил, что, уйдя на покой, по-прежнему намерен руководить балетной труппой, которую он основал в 1990 году. Кассовый рейтинг североамериканского кинопроката за минувший уикенд возглавляют «Сокровища нации», «Книга тайн». Выручка от продажи билетов на этот фильм, по предварительным данным, составляет $45,5 миллиона. Это сиквел приключенческой ленты 2004 года «Сокровища нации». Главную роль охотника за сокровищами исполняет Николас Кейдж. На втором месте фантастический триллер «Я легенда» — $34 миллиона. На третьем — анимированная комедия «Элвин и Бурундуки». $29 миллионов.
Спасибо. Выпуск новостей культуры представил мой коллега Дмитрий Волчек. А сейчас продолжение темы. С 6 по 12 января в Москве в 11 раз пройдет фестиваль «Возвращение». Ради него в Москву возвращаются молодые музыканты, получившие образование в России, а потом разъехавшиеся по всему белому свету, рассказывает Марина Тимашева.
Впервые фестиваль прошел в 1998-м, и с тех пор его каждый год принимает Рахманиновский зал Московской консерватории. Студентов на концерты пускают бесплатно, а потому обыкновенно чинное помещение заполняется молодой публикой, мест всем и всегда не хватает, подставляют стулья, ну и подоконники не пустуют. Организаторы фестиваля — Роман Минц и Дмитрий Булгаков, оба выпускники Гнесинской школы, а рассказывает о фестивале его участник, пианист Александр Кобрин.
Большинство ребят, которые гастролируют по миру, учатся в разных местах. География действительно обширная, и это и Англия, это и Япония, Германия и так далее. Мы в первую очередь пытаемся, и ради этого мы приезжаем на фестиваль, мы хотим играть вместе. То есть фестиваль действительно объединяет. Ребята собираются в Москве, дарит себе праздник, и действительно получаем огромное удовольствие.
Уникален фестиваль очень приятной дружеской атмосферой и еще тем, что практически все его концерты тематические. Если разгораются баталии, то только от того, какое именно сочинение будет принято в программу, а какое нет, рассказывает кларнетист и постоянный участник фестиваля Игорь Федоров.
Нет, баталии, конечно, потому что, естественно, хочется сыграть на фестивале, хочется встретиться с друзьями, да. Потом получается, что для кларнета, например, очень мало киномузыки. Начинаешь искать какие-то вещи, там вот я нашел, например, трио Нино Рота, соната Нино Рота. Знаем эту фамилию этого человека как кинокомпозитора, прежде всего. Мы, скорее, не знаем его сонаты, но в этих сонатах и в этом трио нету его киномузыки. И поэтому спасибо, до свидания. Это стиль. Фестиваль возвращения. Вот эти темы – это стиль.
На этот раз фестиваль предлагает 4 тематические программы. Одна называется «Одержимость». В нее вошли произведения, объединенные темой сна, мечты, видения. Во второй программе прозвучит музыка, написанная для кинофильмов, но ставшая академической. Или наоборот. Еще один концерт посвящен стилизации. Ну, для примера, сочинение Родиона Щедрина в подражание Альбенису или посвящение Пиццоле Леонида Десятникова. Я называю имена известные. Меж тем, зачастую в концертах фестиваля исполняются сочинения композиции, чьи имена вовсе не на слуху, например, Макото Синахара. Финальный концерт составлен по заявкам участников фестиваля, то есть они сами вызвались играть те или иные произведения. В тот же вечер, 12 января, состоится российская премьера колыбельных песен для голоса и инструментального ансамбля молодого композитора Андрея Дойникова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас московское время 8 часов 44 минуты, и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Иерусалиме прошел второй раунд мирных израильско-палестинских переговоров. В Турции полиция предотвратила теракт в центре Стамбула. Западные христиане празднуют сегодня Рождество Христово. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода краткий обзор региональной прессы. О чем пишут газеты Нижнего Новгорода, рассказывает наш корреспондент Лера Валеева.
«Кока-кольный звон» – так называется статья в «Коммерсанте». Группа нижегородцев утверждает, что компания «Кока-кола» оскорбила религиозные чувства православных. Поводом для недовольства стала реклама на уличных холодильниках, где в силуэтах фирменных бутылок изображены купола нижегородских храмов, памятник Минину и Пожарскому и набатный колокол. Об этом же пишут «Новое дело» и «Известия». Инициативная группа из 500 человек направила в областную прокуратуру обращение с просьбой возбудить уголовное дело против известного лимонадного бренда. Хотя в нижегородском представительстве «Кока-кола» утверждают, что подобная реклама – это вклад в сохранение культурного наследия, нижегородская епархия находится на стороне возмущенных верующих. Нижегородские СМИ и рекламные агентства считают выручку от политической рекламы на последних выборах в Госдуму. Для многих из них избирательная кампания оказалась более чем скромной. Об этом пишут в «Ведомостях». Как сообщают в Нижегородском избиркоме, партия «Победитель» потратила на избирательную кампанию в регионе 20 миллионов рублей. «Единая Россия» заказывала как телеэфир, так и наружную политическую рекламу, полиграфию, а также рекламу в печатных изданиях. «Справедливая Россия» потратила 12 миллионов рублей, ЛДПР – 6. Нижегородским телеканалам, в отличие от местных газет, удалось заработать сумму даже большую, чем ожидалось. А вот заказов на наружную политическую рекламу и полиграфию было меньше, чем на думских выборах 2003. Года. Одной из самых актуальных тем в нижегородской прессе остается строительство новой АЭС. В минувшие выходные в Нижнем Новгороде состоялась очередная предновогодняя акция протеста под названием «АЭС не подарок». Как пишут «Аргументы и факты», проблемы строительства ядерного объекта волнуют не только чудаковатых зеленых. За один день экологический центр «Дрон» собрал 200 открыток, адресованных главе Росатома Сергею Кириенко, с просьбой в новом году не дарить нижегородцам атомную электростанцию, говорит глава Нижегородского экологического центра «Дрон» Асхат Каюмов.
Такое вот тупое решение построить атомную станцию. За этим кроется желание получить большие деньги на строительство. Если такая стройка и будет идти, то она будет стоить сильно дороже заявленных цифр. То, что вот РАО-ЕС сейчас объявляет стоимость атомной станции, уже практически сравнялось со стоимостью атомной станции европейской. Тут экономики нет. Как только мы посчитаем стоимость киловатт-часа электроэнергии на атомной станции с включением всего цикла, добычи сырья, строительства станции, утилизации станции по окончании срока эксплуатации и сотни тысяч лет безопасного хранения отходов, киловатт будет стоить в сотни раз дороже, чем он стоит сейчас. И эти станции умрут как нерентабельные. Поэтому они умирают в европейских странах. В Америке с 1978 года не было ни одного заказа на новый реактор. Можно считать установленным, что нормально существующие атомные станции с подветренной стороны все равно повышают количество онкозаболеваний. Все слова о том, что работающая станция в принципе безопасна, это в общем не совсем достоверно. Есть факты, доказывающие обратное.
Как напоминает газета, опрос общественного мнения по поводу строительства АЭС в Нижнем Новгороде не был проведен до сих пор. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
25 декабря 1975 года. Культура, события, люди. Писатель Александр Бахрах рассказывает о судьбе писем Пушкина к Наталье Гончаровой из коллекции Сергея Дягилева.
Главная часть Дягилевского собрания после его смерти была приобретена наиболее блестящим из его выучеников и сотрудников, долголетним балетмейстером Парижской оперы Сергеем Лефарем. Особенной и уникальной драгоценностью Дягилевского собрания наряду с автографами Лермонтова и Глинки были оригиналы 11 писем Пушкина к невесте, некогда принадлежавшие проживавшей в Лондоне внучке поэта, марганатической супруге великого князя Михаила Михайловича, графине Торби. При жизни она не только, несмотря на все уговоры, не хотела расставаться с ними, но не желала, чтобы эти письма вернулись в Россию. Этим она мстила за то, что ее супругу, ввиду его неравного брака, не дали возможности проживать с ней в России. Но леди Торби скончалась вскоре после встречи с Дягилевым, который, раз увидав пушкинские реликвии, не переставал бредить ими. После смерти графини он снова съездил в Лондон и якобы невзначай повидался с овдовевшим великим князем, который к тому времени весьма нуждался в деньгах. Старик любил спиртное, и по секрету от дочерей, державших отца в черном теле, Дягилев за сравнительно небольшую сумму приобрел письма. Но тут вклиняется трагическое «но». Пакет с письмами прибыл на Дягилевскую парижскую квартиру в момент, когда он стоял уже в пальто, чтобы ехать на вокзал. Он отправлялся в любимую им Венецию. Не открывая драгоценного пакета, он сунул его в свой несгораемый шкаф. Увы, эта поездка оказалась последней, и Дягилев неожиданно умер в Венеции на воде, как предсказывала ему гадалка. Пушкинские письма ему так и не было дано по-настоящему рассмотреть. Но надо поблагодарить Лифаря за то, что в пушкинском юбилейном году они были факсимильно воспроизведены с безупречной тщательностью и точностью, с подробными к ним комментариями.
Писатель Александр Бахрах о судьбе писем Пушкина к Наталье Гончаровой из коллекции Сергея Дягилева. Радио «Свобода». 25 декабря 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и сейчас репортаж из Санкт-Петербурга. В конце прошлой недели здесь были представлены два варианта реконструкции Апраксина двора. Оба проекта принадлежат британским архитекторам Норману Фостеру и Крису Уилкинсону. Рассказывает моя коллега Татьяна Вольская.
Архитектурные концепции участников конкурса на реконструкцию старейшего рынка Петербурга Апраксина двора выставлены в зале инвестиционных проектов на площади Островского. Английский архитектор Норман Фостер уже выиграл один архитектурный конкурс в Петербурге на реконструкцию Новой Голландии и вот теперь явил миру свой новый проект, акцент в котором сделан на подземные галереи и низкие пространства. Он предлагает мощное логистическое развитие всей территории Апраксина двора, которая свяжет его подземными тоннелями со станциями метро «Сенная площадь» и «Гостиный двор», так что добраться до него можно будет за 5 минут. Вместо многочисленных корпусов, которые занимают территорию опрашки сегодня, взору предстает огромная яблочная площадь в виде амфитеатра. Летом там будет концертная площадка, зимой – каток. Кроме размещения 168 тысяч квадратных метров торговых площадей, проект Нормана Фостера предполагает строительство детского музея, театра, выставочного комплекса и гостиницы. А вот соперник Фостера, его соотечественник Крис Уилкинсон, не собирается столь радикально переустраивать внутреннее пространство опрашки, зато предлагает накрыть его неким воздушным облаком из стеклянных снежинок. Причем эта крыша протянется не только над пешеходной зоной комплекса от Садовой улицы до набережной Фонтанки, но и над самой Фонтанкой. Это должен быть высокий навесной мост из стеклянных трубок, очень легкий, подвешенный на стальных прутьях. Кроме этой футуристической конструкции, Уилкинсон предполагает возвести около 90 тысяч квадратных метров офисных помещений, 95 тысяч квадратных метров торговых площадей, а также музей, театры и отель на 300 номеров. Именно этот проект привел в недоумение директора Фонда спасения Петербурга Александра Марголиса.
Давайте вспомним историю с куполом новой оперы первого, которую уже вас упрощают, я не знаю до чего. Так что сама по себе вот такая конструкция, она выглядит, на мой взгляд, просто цитатой из классической бумажной архитектуры и плохо связана с действительностью. Но даже если они что-нибудь такое гениальное придумали, с этими тросами и так далее, это, естественно, абсолютно неприемлемо в этой части исторического центра, в двух шагах от улицы Зодчего Рости и набережной Фонтанки. Это элемент, который взрывает и просто курочит центр. Здесь, конечно, надо искать более деликатные решения, хотя я вовсе не сторонник имитации классической архитектуры во всех случаях жизни. Но то, что я пока слышал, видел, вызывает ужас.
Для осуществления проекта Уилкинсона потребуется снести здание Ленэсдата на набережной Фонтанки. Но об этом неуклюжем творении времен застоя никто не жалеет. Жалеют саму набережную.
Какой мост перекрыть? Открытие рядом с Чернышевым мостом – это один из лучших, классический вид Петербурга. Перспектива на голубые купола Троицы Измайловского собора с этим ритмом мостов, убийство этой перспективы, этого ансамбля, равносильно, я не знаю, вторжение на центральные площади Петербурга.
Кроме того, Александра Марголиса пугает, когда классики европейского хай-тека берутся за разработку проектов для центра Петербурга.
Особенно английские. Но вы знаете, знаете, как беспощадно они расправились с собственной столицей. Я считаю, что наших студентов надо вывозить в Лондон и показывать с моста Ватерлоо, допустим, как не надо работать в историческом городе.
А вот Евгения Герасимова, главу архитектурной мастерской Евгения Герасимов и партнеры, английские архитекторы-модернисты не пугают.
А почему нет? Профессиональные люди. В жизни бывает все, если это уместно, если это талантливо.
К сохранению рядовой застройки центра Евгений Герасимов относится гораздо спокойнее, чем многие сторонники неприкосновенности старого города.
Если бы наши предки сохраняли все, город был бы сейчас деревянным на каменных подвалах, как в начале 19 века. Что-то нужно сохранить, а что-то не нужно. У нас есть удача, есть неудача, как везде. Удачу я отношу, например, Казанскую 5. Я считаю, что это большая удача.
Центр Петербурга нужно оставить в покое, считает председатель Совета по охране архитектурного наследия в Союзе архитекторов Дмитрий Бутырин.
Пора уже прекратить это уничтожение центра. Площадь центра всего каких-то 3% от площади города. Это то, чем мы сегодня можем еще как-то гордиться. Хотя идет просто уничтожение центра, мы убиваем курицу, которая несет золотые яйца.
Проект-победитель будет объявлен 25 января 2008 года. В реконструкцию предполагается вложить 10 миллиардов рублей, но потенциальные инвесторы уже заявили, что готовы потратить на опрашку гораздо больше. Реконструкция должна быть закончена через 5 лет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении утреннего выпуска программы «Время свободы» мы обратимся к ответам наших слушателей на вопрос, отмечаете ли вы религиозные праздники. Так как наши предки, то есть православное духовенство, военные и немного дворян, всегда отмечали Рождество 25 декабря, пишут нам господа майоровы, традиция сохранилась, это любимый праздник, и вообще большей нелепости не придумаешь, чем Рождество после Нового года. Следующий ответ от Александра. Больше всего мне нравится Рождество. Западное Рождество я предпочитаю русскому, потому что оно перед Новым годом. Следующий ответ таков. Не отмечаю, вернее, наоборот, отмечаю, а не праздную. Не религиозные, а в честь Иисуса Христа. Иисус и религия несовместимы. Религия – опиум для народа, а Христос – спаситель души. Поэтому с Рождеством Христовым и Божьих благословений, желает нам Александр Селезнев из города Тихорецка. Господин Рудаков пишет, когда власть не отмечала религиозные праздники, я отмечал, а когда начала отмечать, я перестал. Без противоречия, очевидное. Андрей пишет, я отмечаю только крупные праздники православные, а по православному календарю почти каждый день праздник. И последний ответ от Александра Доброго. Религиозные праздники не связаны у меня с большим стоянием в церкви, со свечкой в руках и хорошим застольем. В этот день я просто говорю себе, Господи, прости меня за все сразу грешного, и бегу дальше. На волнах Радио Свободы вы слышали утренний выпуск программы «Время свободы». Всего доброго, оставайтесь на волнах свободы.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».